Добрый вечер, шалом, рад снова всех видеть. Мы с вами продолжаем изучать Тору. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать 19 главу книги Шемот или Исхода. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя, защити всех тех, кто сегодня на войне, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелом, кто оставил свой дом, кто думает о том, чтобы оставить свой дом. Будь добрым советчиком, будь поддержкой, дай мудрости, дай сил, дай терпения, дай любви, дай выдержки. Благослови и дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, и пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных, дай им стойкость, силы, упование. Пошли мир в семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Тору, и сегодня будем читать 19 главу книги Шмот, очень сложную для понимания, для переваривания, очень важную, исторически очень важную главу, которая рассказывает об очень значимых исторических событиях в истории народа Израиля. Как обычно, с первого стиха. «Беходеш ашлиши, в третий месяц, лецет бней Исраэль мей арец Мицраим, по выходу сынов Израиля из страны египетской», то есть это месяц Сиван. С событий, которые происходили в начале предыдущей главы, прошло две недели. «Бьем газе» – в этот день, то есть в самое новомесячье. «Ходыш» – это не только месяц, это и обновление, то есть в самое новомесячье. Третьего месяца, первого числа месяца Сиван, Бау Мидбар Синай. Вся община Израиля благополучно добралась до пустыни Синая. Как это было? Ваисум Рапидим, и вышли они из Рапидим, воевал Мидбар Синай, и пришли в пустыню Синай, воехану в Мидбар, и остановились они там. И здесь нужно обратить внимание на грамматику. Воехану Бамидбар, и они сделали лагерь в пустыне, во множественном числе, в Яхан Шам Исраэль, и остановился там Израиль Негит Агар, напротив горы. То есть, с одной стороны, во множественном числе весь народ остановились, с другой стороны, Израиль остановился. То есть, народ пришел к своеобразному единодушию, единомыслию, единочаянию, и как одно единое целое, что, собственно, и делает Израиль народом, остановился напротив горы. Мы, если мы первый раз читаем книгу Шмот, мы еще ничего не знаем, что будет дальше. Моше было знамение, что он приведет народ к этой горе, и Моше как бы приходит и, наверное, в смысле рад рапортовать о содеянном, поднимается на гору, его еще никто не позвал на гору. У Моше Аллах Эля Элоим. Моше начал подниматься ко Всевышнему. Моше Аля Элоим. Моше поднялся ко Всевышнему. Ваикра Элав Адонай Минагар. И Господь воззвал к нему с горы. То есть, когда Моше начал подъем, его и позвали, и пригласили. Он не должен. Мы в прошлом году читали о Итро, который пришел, доложился, его позвали. Здесь, как только Моше начинает, ему сразу же открыто, словно Всевышний позвал ангелов и сказал: «Открывайте, пропускайте Моше». И Господь взывает ему с горы, говоря: «Кото марли бейт Яков». Так скажи дому Якову. «Утагет ли в ней Израиль?» И скажи сыновьям Израиля. Интересно. Так говори бейт Яков, дому Якова. Дом Якова – это женщины. Байт или дом – это обычное название для женщины. Женщина устраивает дом, так написано в книге «Премудрости». Это очень частое выражение, когда человека спрашивают о здоровье жены, скромно спрашивают: «Как твой дом? Твоя супруга – это твой дом». Когда говорится «Вейт Яков», имеется в виду женщины. «Так скажи женщинам, мягко, вытагит Ливней Исраэль. И так проговори сыновьям Израиля твердо. То есть есть два разных стиля общения. Здесь Всевышний говорит, говори с дочерьми Израиля и скажи сыновьям Израиля. И что им сказать? А сказать им, в общем-то, самую-самую важную суть завета. А тем раитем вы видели, ашер асити лемицраим, что я сделал с Египтом. Вейсаалтхем алькнафей нишарим, а вас же я взял словно на крыльях орлов. Есть такое понимание, такая традиция. Не слышал я этого от орнитологов, но это общепринятое выражение, когда говорят, что орел кладет птенцов на свои крылья и простирает крылья. Мне довелось быть в Адис-Абебе, когда совершалась алия из Эфиопии, когда поднимались эфиопские евреи, самолет приземлился, случилось несколько несуразностей по ходу, потому что пока самолет летел, скинули правительство Менгисту, с которым уже было договорено, нужно было договариваться с новым правительством. И когда наконец-то дали разрешение рассаживаться, самолеты были без сидений, и евреи просто заходили, набивались битком в эти самолеты, и самолеты, Боинги, взлетали. И один из солдат спросил у этих людей, а вы не боитесь летать, не боитесь садиться? Он говорит, что, неверующий мальчик совсем, ты совсем темный, наверное, там в Израиле. Ты разве не знаешь, что Господь несет на крыльях птиц? Такое вот выражение, то, что запомнилось народу. Я нес вас, как на крыльях птиц, в Виот Хамилай, и привел вас к себе. То есть Господь говорит, вы видели, я не должен говорить вам, что уже для вас сделано. Вы знаете, кто я? Знаете, как я обошелся с Египтом? Как я обошелся с вами? Вы знаете, с кем вы вступаете в договор? Вы Аата, теперь же, им шамоу тишмау бекули, если вы слухом будете слушаться голоса моего, вы шамартам эт брити, и будете хранить мой завет. А в чем заключается хранение завета? Воитем ли сгуля миколя амим, и будете мне сгуля из всех народов. Что такое слово сгуля? Переводите это можно как сокровищница или как драгоценность. От этого же корня слово месугаль, способный, или листагель, приспосабляться, сегель, те, кто доносит весть. Вы те, через кого я буду осуществлять свои возможности, те, кто сделает меня способным действовать в этом мире. Вы, если хотите, будете моими руками, ногами, глазами в этом мире. Из всех народов я избрал именно вас. Кили коль арец, потому что мне вся земля. Мне вся земля, поэтому договор со мной не локальный. До этого были известны боги Египта, боги Ханаана, боги Ассирии. Они все были какими-то локальными богами Нила или какой-то реки, какого-то холма, какого-то куста. И здесь Бог говорит, вы знаете, что вы имеете дело в моем лице с Богом всея земли. И вы будете мне из всех народов, будете моими средством действия в этом мире. Вы отнимете Юлии, мамлехет коаним, вегой кадош. Вы будете мне царством, государством священником и святым народом. Два как бы, взаимопротиворечащих функций. Мамлехет коаним, или государство министров, государство людей, которые, каждый из которых будет обладать миссией к другим народам, каждый из которых будет наделен каким-то служением в мире. И в то же время Гой Кадош – народ отделенный. То есть, с одной стороны, делать учеников, быть учителем, нести свет, а с другой стороны и отделенный народ. Выражается это, можно сказать, в двух качествах. С одной стороны, Йосеф, который идет и просвещает народы, Ефраим, который идет и просвещает народы, с другой стороны, Иуда, который говорит, и придут, и поклонятся. И одно с другим взаимосвязано, как звенья одной цепи. Одно переливается, перетекается в другую. «Элли дворима шерти дебер эльбне Исраэль». Вот то, что ты должен сказать сыновьям Израиля. То есть Всевышний посылает Моше к Израилю и говорит, вот такой завет я вам предлагаю. Вы уже знаете, кто я, вы знаете, что я, какую власть я имею. Я вам предлагаю, что вы будете слушаться моего голоса, я вас нанимаю на службу. И вы будете мне служить на двух работах одновременно. Вы будете мне царственным священством или государством священников, правильно все-таки переводить, государством священников. И будете мне святым народом. Моше слышит это, и мы читаем так. «Во его Моше, и пришел Моше, в экран из Кинеям, и созвал старейшин народа, в Исамлиф Нагеем, и ткоре двори Маэле, ашерцевау Адунай, и положил перед ними все эти слова, которые заповедал ему Господь. В Яану Кулам Яхдау». И ответил весь народ вместе. Весь народ... Снова вот мы читали о том, что весь народ остановился. Весь народ единогласно, все без исключения, без разночтения, без разномнения, все отвечают в Ямру и сказали: «Коля шер дибер Адонай», все, что говорил Господь, наасе, сделаем. «Вяшер Моше дибер Ам эль Адонай». И пошел Моше возвращать ответ народа ко Всевышнему. Что ответил народ? В чем особенность ответа народа? Моше пришел и сказал, вот так-то и так-то сказал Господь. Народ отвечает: все, что скажет Господь, сделаем. То есть мы слышим тебя, все правильно, мы согласны, но мы хотим видеть царя. Не похоже то, что звучит через посланника, на то, что говорится через царя. Мы хотим, чтобы царь говорил с нами. С этим ответом, собственно говоря, Моше и поднимается на гору ко Всевышнему. «Вьемар Адонаэль Моше», и сказал Господь Моше: «Ине анохи бай леха», вот я приду к тебе, «беавганан», в толще облака, «беавур ишмаам», чтобы услышал народ, «бдивраимах», то, что я говорю с тобой, «вегам бхая амину леулям», и тогда они и в тебя поверят навечно. Извините. «Вьягит Моше эдиврей ам эль Адонай», и пересказал Моше слова народа Господу. То есть он шел сказать их. Сейчас, когда Господь сказал им: «Я буду говорить с тобой в облаке», они услышат и поверят и в тебя. Моше пересказывает Господу и говорит им: «Я слышал от народа. Народ хочет, чтобы ты говорил со всем народом. Чтобы все хотят тебя услышать, увидеть, чтобы это было не через меня, а чтобы ты сам открылся всему народу». «Вымер Адонай Моше», и сказал Господь Моше: «Леха Элам, иди к народу, выкидаштем айом умахар, выкавсу симертам». И пусть они освещаются сегодня и завтра, и омывают одежды свои. То есть народ должен осветиться, прекратить всякое занятие с нечистым, если кто-то был с мертвым, кто-то был с женой, удалиться от мертвого, от жены, в какое-то время очиститься. И женщина, естественно, от мужчины тоже. И омыться, и омыть одежды. То есть полностью, полностью очиститься. «Ваю нахуним льома шлиши». И будут готовы к третьему дню, то есть к третьему дню месяца Сиван, третий день третьего месяца. «Кивьема шлиши», потому что в третий день «Ирейда данай лейней коля ам алар синай». Сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. «Ваикбальды там савив лимур». И предупреди народ, ограничь народ вокруг, говоря: «И шамру лахэм алот бегар». Берегитесь подниматься на гору, «Винага бы кацеу», и даже прикасаться к подножию ему, «Не влезай, убьет, всякий, прикасающийся к горе, смертью умрет». «Лети габо яд кисаколь исакель», не прикасается к нему рука, ибо камнями будет побита. То есть гора сама по себе, как извержение вулкана, она вся в напряжении, там камни рвутся, там она стреляет искрами. Очень много всего на горе происходит, и держитесь от нее подальше, ки соколи сакель, потому что камнями будет побит. Ой, ира, ира, или будет застрелен. Им бейма, им иш. Человек, да не скотина, лё и е. не выдержит она этого. То есть это не то, чтобы если кто-то прикоснулся к горе, мы сразу устраиваем суд и побиваем его камнями. Это речь идет о том, что гора, словно вот как бы, как действительно, как на электрическом столбе, не влезая, убьет, опасность она в самой горе. Но «Вимшох айувель эма яалю беар». Но когда затрубит шафар, они поднимутся на гору. Почему мы знаем, что здесь написано, когда затрубит шафар, в книге Йошуа, в 5 главе, мы читаем это же самое выражение именно в отношении затрубящего шафара. То есть народ не должен подниматься до определенного времени на гору. Когда все услышат звук шафара, тогда надо подниматься на гору. У этих стихов есть несколько разных прочтений, и другие читают как раз, когда прекратятся все эти звуки, когда все затихнет, когда смолкнет вся церемония, тогда можно будет подниматься на гору. Но если мы читаем в контексте Танаха и в контексте того, как это выражение используется в других местах, то читать нужно именно так. Когда затрубит шафар, тогда весь народ должен подняться на гору. «Вейрад Моше мин ар», и спустился Моше с горы, «Элаам», к народу, «Векидеш таам», «Вейхбисус им латам». И осветил народ, и очистили они одежды, «Вейомар Элаам», и сказал народу, «Аю нахоним лишоштым им», «Будьте готовы к трем дням», «Аль тикшу аляйша», «Не прикасайтесь к женщинам». Теперь, чтобы сразу было понятно, речь не идет о том, что женщина нечиста, и всякий, кто прикоснется к ней, сразу становится нечистым. Не имеется в виду речь вообще не прикасаться к жене. Речь идет, конечно, об интимных отношениях, которые приводят к истечению семени, делают и мужчину, и женщину нечистыми на сутки, потом должно быть очищение. Поэтому Моше говорит, не сейчас, не вступайте в интимные отношения с вашими женами. Вы ибо ее машлиши. И было в третий день бейт бокер. Как только забрежил рассвет. Вейколот, и были голоса, увраким, и громы, веанан каведалар, и облако тяжелое спустилось на гору. Веколь шафар хазак меод, и очень сильный звук трубы. И, казалось бы, здесь народ должен был подняться на гору. Вейхаред коля ам ашербы маханы. И испугался весь народ, который в лагере. Очень много мидрашей, очень много преданий говорится о страхе, которым убоялся народ, когда он увидел все это диво дивное, которое происходило на горе Синай. В 68-м псалме, в 68-м в еврейской нумерации, в 13-м стихе мы читаем такую удивительную фразу «Махай цваот, цари». Цваота, цари Саваофа, Яддун, Яддун, откидывались назад, падали навзничь и падали навзничь, словно поднимались и падали навзничь опять. Как бы падали назад, их поднимали, и они снова падали назад. Виноват бейт их Олег Шилаль. А обретающие дом делили добычу. И Мидраш говорит об этом так. Каждое слово Всевышнего, когда Всевышний начал говорить «Я Господь», и с самого начала Откровения Всевышнего народ падал навзничь, падал на спину. Ангелы поднимали людей, возвращали их к жизни. И народ словно умирал и воскрешал с каждым словом. Это был такой танец отступления, шаг назад, шаг вперед Всевышнего и народа. Народ, конечно же, очень испугался. И еще задолго того, как все началось, народ никуда не пошел. В яйце Моше и там, и вышел Моше как бы за народ, вышел Моше народ, лекрат Элоим минамахане, навстречу Богу из лагеря в яйце Цубы Тахтитар. И народ встал у подножия горы, на гору никто не поднимается. В Арсинай Ашан Кулё, а гора Синай полна дыму. Мифнеяшер Ярад Алява Дунай Беэш. Потому что спустился на него Господь с огнем. Вияля Шано Киавшан Ахившан. И поднялся дым его, как дымящаяся печь. Вайхарет коль аар меод, и сотряслась гора очень сильно. Вае коль шафар улех вайхазек меод, и был голос шафара, звучит и усиливается, в Моше и дабер, вайлим янену беколь. Моше говорит, и Господь отвечает ему голосом. То есть народ слышит, что Моше говорит с Богом, но сам народ панически боится, проникшийся ужасом, не двигается с места. Вайреда Данай Лар Синай, Эль Рош Аар, и спустился Господь на гору Синай, на вершину горы. Вайкра Данай Ли Моше, Эль Рош Аар, и позвал Господь только одного Моше на вершину горы, Вайаль Моше, и поднялся Моше. Вымара Данай Эль Моше, и сказал Господь Моше, «Рэд, иди, спустись». Интересно, Господь только сказал Моше подняться, и сразу же говорит ему, «Иди и спустись». Напомню, сколько лет Моше? Моше за 80 лет. Подъем на гору. Ну, сегодня, когда туристы поднимаются, есть разные идентификации, разные места, где находят эту гору. Несколько раз приходилось видеть разные места. В любом случае, это достаточно труднопроходимая гора. Туда и в возрасте 20 лет не так-то просто подняться. Но Моше свободно перемещается, двигается туда-сюда, как человек довольно молодой. И вот только он поднялся к Господу, Господь говорит ему, иди спустись и засвидетельствуй. Беам, народу, пен я арсу, эль Адонай лирот, чтобы они не устремились смотреть, чтобы они не стали смотреть на то, что происходит на Господне в Энафальме Миноров, и чтобы многие не погибли. Может быть, можно сказать так, что какие-то люди увлекутся и скажут, вот смотрите, смотрите, и потянут за собой большинство. Смотрите, чтобы не соблазнялись смотреть. Мы помним, что и сам Моше закрыл лицо руками, когда видел горящий куст. 22 стих, что-то совершенно странное и необычное. «Вегам коаним, анигашим аля Адонай, иткачу пен ефроц бэм Адонай». И также священники, которые приближаются ко Всевышнему, пусть осветятся, чтобы не разгневался, чтобы не пролился на них Господь, чтобы не, можно сказать, выплеснулся на них Господь. Какие священники? О каких священниках идет речь? О священниках разговора не было. Но здесь мы видим, что были у народа служителя, которые приближались ко Всевышнему. Своего рода такие небожители народа Израиля, они существовали, но даже они освящаются и, освящаясь, удаляются. То есть святость – это не только то, что заставляет стремиться к себе. Святость – это то, что учит удалению. А от святости можно, как сказать, держаться подальше, если ты боишься оказаться нечистым. И здесь Всевышний говорит, пусть они достаточно, пусть они проверят, насколько они освящены, прежде чем подходить, чтобы на них не излился гнев. И 23 стих не менее странный. «Вимар Моше Адонай, и сказал Моше Господу, «Ло юхаля амля алет эль ар Синай, не может народ подняться на гору, ки ата яды табану леймор, потому что ты же нам повелел, говоря, акберет аар вакдушато, отдели гору и освети ее». Значит, Моше не совсем понимает, почему Господь это запрещает. И говорит, это выглядит как что? Либо Моше говорит, ты что, не понял, что народ тебя понял, не надо им второй раз напоминать. Либо Моше говорит, ты забыл это. Либо Моше там, на горе, не слышит этот шафар, который слышит народ, и поэтому говорит, что народ не поднимется. А народ слышит шафар. Это о чем это говорит? Когда человек находится на служении, и он продвигается в своем служении, он, может быть, кажется ему, что он близок ко Всевышнему, может, просто кажется, может, он действительно предстоит перед Всевышним, как Моше лицом к лицу, он не слышит, что происходит у простого народа, и не знает, что народ слышит голос шафара. Поэтому Моше говорит, ну, зачем я еще раз буду туда спускаться и их предупреждать? Ты же мне сказал, я и в первый раз их предупредил. «Вьемаля лава Дунай», и сказал ему Господь Лехрет, иди спустись. Валейта ата в Аарон и мах. И поднимешься ты и Аарон. То есть, раз народ испугался, раз народ забоялся подниматься, пусть будет по-другому. Поднимешься ты, и Аарон с тобой. Выконим вам Эльярцу, а Куаним и народ пусть не приступают к границе Ля-Лот Эля Адонай, Пен и Фразбоем, чтобы не воздалось. Всевышний говорит, нет, не получится так, как хочет народ. И Ишаяу говорит потом о том, что увидят меня и будут видеть меня лицом к лицу. Это уже будет впоследствии. Всевышний говорит, это исполнение этой просьбы откладывается по причине того, что вы оказались духовно не готовы к этому. Говорит Моше Раам, в Йомар Алеем, и спустился Моше к народу и сказал, можно понять весь этот диалог с самого начала, как то, что вообще не планировалось дарование Торы как таковой. И Всевышний заключил с Израилем завет, о котором мы говорим в самых-самых первых стихах, что выберите мне государством священников и народом святых, и будете жить постоянно в связи со мной, в контакте со мной. Так что вам не понадобится какая-то книга, какой-то сборник законов, вам это будет дано на сердце, я вас такими сделаю. Но народ через свое недоверие, через вот этот грех недоверия и через желание неверия в Моше, недоверие, что Господь через него говорит, привел к тому, что Всевышний показал Всевышнему, засвидетельствовал Всевышнему, что он не готов к такому непосредственному общению. И поэтому мы со следующей главы будем читать о даровании Торы, о том, как это происходило. Попробуем понять, в чем смысл и почему именно такой путь оказался, скажем, запасным планом, оказался ли он запасным планом или так планировалось изначально. Ну, скорее всего, как мы видим из этой текста, можно понять этот текст, как то, что изначально планировалась Тора, записанная на сердце, царственное священство и святой народ. Вот такова 19 глава. Очень много в ней непонятного. Очень много в ней непонятного для перевода, очень непонятного для разных толкований. Ну, так или иначе, вот такая она. Сразу скажу, очень много других толкований. Есть толкования прямо противоречащие, и с этим ничего не поделаешь. Вопрос? Вот Владимир спрашивает, плодитесь и размножайтесь с одной стороны, а с другой стороны интимные отношения и семьи нечистые. Как понять это? Дело в том, что есть такое, скажем так, классическое заблуждение, в том, что есть обязанность постоянно быть чистым. Нет. Если человек, например, хоронит ближнего, заповедь хоронить ближнего – это заповедь. Заповедь омыть мертвого, приготовить его к погребению – это заповедь. И, естественно, тот, кто это делает, становится нечистым. Потом он должен очиститься, совершить очищение, прийти в храм. Женщина, когда она рожает ребенка, становится нечистой, потом она должна прийти в храм, очиститься и прийти в храм. В нечистом состоянии она не может прийти в храм. Нечистым быть не грех. Это одно из состояний, в котором человек находится, и после, скажем, семяизвержения, и после еще каких-то других вещей, которые с ним происходят, это не грех. Грех в нечистом состоянии приходить в храм. От этого нужно очиститься. А само по себе нечистота, появление нечистоты может быть связано и с исполнением заповеди. Нечистота появляется там, где исчезает святость. Был человек, жил человек, и он жил и был предназначен к служению, к святости. Умер и стал вершиной нечистоты. Была женщина, которая носила в себе ребенка, участвовала в выполнении заповеди плодитесь и размножайтесь. Ребенок родился, святость ушла, чуть-чуть понизился уровень святости. Пришла нечистота, надо очищаться. Но это не значит, что быть нечистым – это грех. Это общее расхожее заблуждение. Много ситуаций, когда человек должен стать нечистым, чтобы оказать помощь кому-то, поухаживать за кем-то. Ну и, естественно, что в результате становится нечистым, но выполняет заповедь. О каких священниках говорится в 22-м и 26-м стихе? Аарон и сыновья были сменены священниками. Можно поподробнее? Ну, я, в общем-то, попытался ответить на этот вопрос. То есть слово «коэн» означает, по сути, служащий при Всевышнем, тот, кто служитель Всевышнего. Можно сказать, что «кеуна» – это служение. «Кеуна», слово «кеуна» переводится как служение. Например, судья находится на своей должности, «микаэн» на своей должности, и министр на своей должности тоже «микаэн». Если мы вспомним, что мы читали в прошлой главе про то, что Машин означает сотников, пятидесятников, возможно, были еще учителя, то есть в любом случае были духовные учителя, которые выполняли роль кеуны. Вот это и священники. А после этого и этой должностью стали заниматься только сыновья Аарона. До этого вот, вполне может быть, что так. Может быть, первенцы этим занимались в каждом роду. Нет однозначного ответа. Когда нет однозначного ответа, то даются разные варианты ответов. Но священники – это не только Аарон и его сыновья. Скажем, в книге Царств написано: «А сыновья Давида – коаним бехацера». Сыновья Давида – священники при дворе. То есть служат какому-то делу Божьему при дворе. Они не могли быть коаним, потому что они не сыновья Аарона. Я не знаю, здесь вроде бы непонятно, вопроса нет. Вальда спрашивает или утверждает. А когда Бог дал Моше Тору, есть такое понимание, Моше не мог подняться, если Бог не позвал его. Нет, Моше, как мы знаем, и тогда, и позже входил в шатер, когда захотел. У Моше была такая привилегия. Моше поставлен над народом, значит, он может входить ко Всевышнему и обращаться ко Всевышнему. Но Бог его позвал, это, как сказать, проявление почесть, если хотите, проявление уважения. Зачем омывают мертвых? Мертвых омывают и умощают мертвых, да, мы помним, что умощают мертвых. Ну, это дань уважения телу, если угодно, прощание к телу. Мертвому самому, конечно, уже ничего не нужно. Но это проявление нашего уважения к мертвому телу, в котором жил человек, чтобы от нас получил что-то противоположное процессам гниения и так далее. И это, в общем-то, просто, так сказать, проявление человеческой души, человеческой заботы, насколько мы можем позаботиться об умерших. Так уже можно спросить, зачем их хоронить и зачем их одевать в саван. Это последняя почесть, последняя забота, хасид шель эмет, абсолютно безвозмездная милость, мертвый нам за это не оплатит, который дает нам. Как Моше передавал повеление Господа огромному числу людей? Сколько человек могло стоять у подножия горы? Ну, мы читаем, что чаще всего Моше говорит со старейшинами народа Израиля. А вот у подножия горы стоял весь народ Израиля. И как мы почитаем в следующих главах, Моше говорит, не только те, кто находится там, но и те, кто и не находится тоже. Те, кто и не стоит еще у горы, у подножия горы. То есть мы с вами, последующее поколение, все, весь народ Израиля присутствовал у подножия горы Израиля, ну, у подножия горы Синай, там достаточно много места для того, чтобы, ну, как, когда говорят про какую-то демонстрацию, какая площадь, сколько вмещает, там достаточно много места, чтобы включить, по крайней мере, всех взрослых, или, во всяком случае, всех взрослых мужчин. Миллион человек вполне могло и стоять, и, ну, я верю, что стоял весь Израиль. Шалом, можно ли сейчас на такую гору подняться и попасть в такую баню? Присутствие Всевышнего. Есть история про Ильяу, который пошел к горе Хорев. И ему сказали, что тебе здесь Ильяу? То есть сегодня не нужно. То есть нету сегодня какого-то тайного места, где можно попасть в такую баню. Да и страшно, если вы реально представляете, что это, то можно забояться не меньше, чем забоялись евреи. Нет, сегодня Бог присутствует всех, кто соблюдает его заповеди, живет по его Торе, вот он так вот постановил, так вот решил. Поэтому нет, сегодня нету скрытых каких-то мест, где Всевышний а мертвый освобождается от исполнения заповедей в загробном мире. Или что-то есть и для этих душ. Это очень такая сложная тема. Ну, естественно, что мертвый человек, он не может ничего делать, не может ничего делать в этом мире. Если у него какое-то служение там, если мы посмотрим, что Моше являлся Иешуа, если мы посмотрим, что Ильяу писал письма после своего вознесения на небеса, то мы можем увидеть, что в Или, например, Всевышний, вот если кто-то воскреснет и помолится, то мы видим, что какое-то, может быть, какое-то служение есть и у мертвых. Это все тайна. Есть стихи, которые говорят так, есть стихи, которые говорят иначе. И я бы исходил из того, что у нас есть сейчас шанс, пока мы живем, служите, делайте, пока живы, пока можем. А там посмотрим. Вопрос по предыдущему уроку. Система делегирования начальников сохранилась ли в земле обетованной или была реформация? В земле обетованной сохранилась и какое-то время существовала. Потом поскольку народ-то путешествовал как единое целое, потом появилось местное судейство. В каждом колене, в каждом городе и уже строилась система судебная географически. То есть были судьи Бетляхами, были судьи Твери. В каждом городе, понимая закон, зная закон, применимо к данной местности, к данному климату и так далее. То есть, с одной стороны, делегирование было, с другой стороны, оно было уже по географии. А главный суд сидел в Санедрине, в Иерусалиме. А сейчас кто может быть священником, кроме колена Аарона? Первосвященник у нас из колена Иуды, да? А священство Ааронова, оно осталось у потомков Аарона. Можно сейчас провести, я в комментарии на послание к евреям говорил о том, что такое смена священства, и чем она привела. Священство Ааронова осталось у потомков Аарона. Есть священнические функции, которые выполняет всякий верующий по отношению к тому, что он поставлен учить народы, делать учеников, и много священнических функций. Собственно, с этого началось и фарисейское отделение. Фарисеи решили, что они берут на себя священнические функции. То есть это даже не с верующих в Иешуа началось. Ну, то есть там, где человек учит, там, где он учит Торе, он берет на себя священнические функции. Становится ли он священником, имеет ли он право принимать дары и так далее, и так далее. Очень сложный вопрос, вопрос его состояния. Я думаю, что в большинстве случаев нет, к сожалению. Но если мы говорим про священство Аарона, то оно осталось у сынов Аарона. Это мое мнение, и понятно, что те, кто считает себя служителями, они священниками, они со мной не согласятся, и понятно, что им тоже есть, как это дело аргументировать. Ну вот, вроде бы с Божьей помощью вопросы закончились. Тогда с Божьей помощью завтра в то же время будем читать 20 главу, будем читать заповеди, будет интересно. Как говорится, оставайтесь с нами, доброго вечера и шалом всем.